Беседа 11. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Первое послание к Тимофею, глава 3, стихи с 8 по 10. Первое. Сказавши о епископах и начертав их образ, и показав, что они должны иметь и чего избегать, апостол опускает чин пресвитеров и переходит к диаконам. Почему так? Потому что невелико расстояние между пресвитерами и епископами, и первые получили тоже дар учительства, и также суть предстояли церкви, поэтому то же самое, что он сказал о епископах, применимо и к пресвитерам. Первые одним только правом совершать рукоположение выше последних, и в этом одном заключается их видимое преимущество перед пресвитерами. Диаконы также, то есть и им должны иметь то же самое. Что же это именно? Быть непорочными, целомудренными, гостеприимными, кроткими, несварливыми, несребролюбцами. А что он сказал также, желая видеть их такими, на это он указывает, когда говорит дальше «честны», недвоязычны, то есть непронырливым и нехитрым. Действительно, ничто столько не делает человека бесчестным, как пронырство, и ничто столько не приносит вреда в церкви, как хитрость. Непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Этим вот он показывает, что такое значит быть непорочным. Смотри, впрочем, что и здесь он говорит. Не из новообращенных. Выражение «и таких надобно прежде испытывать» тоже значит, что сказанное им об епископах. Таким образом, он показывает внутреннюю связь, потому что тут нет ничего среднего. Поэтому употребил он и там выражение «не новообращенных». Не безрассудно ли в самом деле в частном доме, вновь купленному рабу, не прежде поручать какую-либо домашнюю работу, чем он, вследствие долговременного испытания, представит доказательства своего расположения, а в Церкви Божией извне вошедшего тотчас поставлять в числе знатнейших. Женам, то есть диакониссам, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Стих 11. Некоторые полагают, что это сказано просто о женщинах, но это несправедливо. Что в самом деле он мог иметь в виду, вставляя в средину своей речи несколько слов о женщинах? Говорит он здесь о таких женщинах, которые облечены званием диаконис. Диакон должен быть муж одной жены, стих 12. Это прилично было сказать и о женщинах-диаконисах, так как это звание весьма нужно, полезно и достойно уважения в церкви. Диакон, говорит он, должен быть муж одной жены. Видишь ли, что и от диаконов он требует той же самой добродетели. Хотя они по сану и не равны епископу, однако должны быть так же непорочны, так же чисты. Хорошо управляющие детьми и домом своим, ибо хорошо служившие, приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Стихи 12 и 13. Везде он говорит об управлении детьми, чтобы прочие не имели повода к соблазну. Ибо хорошо служившие, говорит, приготовляют себе высшую степень, то есть совершенство и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Он как бы так говорит. Те, которые показали себя трезвенными в низших степенях, скоро достигнут и остальных. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Стихи 14 и 15. Чтобы, делая наставления касательно таких предметов, не повергнуть через это ученика в скорбь, апостол говорит: «Не потому я пишу это, что уже больше не приду к тебе, напротив, я приду. Если же случится, что я замедлю, то, говорит, ты не сокрушайся об этом». Таким образом, он пишет это к Тимофею с той целью, чтобы облегчить скорбь его, а к прочим, чтобы воздвигнуть их от недеятельности и сделать более ревностными, так как его присутствие, хотя бы оно было только обещано, могло сделать много. Впрочем, не удивляйся тому, что апостол, все предвидя духом, обнаруживает незнание, когда говорит «надеясь вскоре прийти к тебе, если замедлю». Потому что это свойственно незнающему, так как он водился духом и по своей воле ничего не делал из того, что делал, то, вероятно, и этого он не знал. «Что бы, — говорит, — ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Следовательно, храм этот не таков, каким был прежний иудейский. Этим объемлются вера и проповедь, потому что истина есть столб и утверждение Церкви. «И беспрекословно, — говорит, — великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Стих 16. То есть домостроительство нашего спасения. Не говорим ни о звонцах, ни о святом святых, ни о первосвященнике. Церковь есть столб вселенной. По мысли о тайне, овладеет тобою трепет, это и тайна, и великая, и благочестие тайна, и непререкаемая, и не подлежит изысканию, так как она выше всякого сомнения. Так как апостол, беседуя о священниках, ничего не сказал такого, что говорится в книге Левит, то он возводит к другому предмету и говорит: «Бог явился во плоти», то есть, говорит, Творец был видим во плоти. Оправдал себя в духе. Этим он говорит, что премудрость была оправдана от сынов своих, или что Иисус Христос не поступал льстиво, как сказано и пророком, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 9. Показал себя ангелом, стих 16. Следовательно, и ангелы вместе с нами увидели Сына Божия, а прежде Его не видели. Поистине, великая тайна. Проповедан в народах, принят верою в мире. По всей вселенной услышали о Нем и уверовали в Него. На это указывает и пророк, когда говорит: «Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их». Псалом 18, стих 4. Не подумай, что это просто слова, не имеющие никакого значения. Нет, они не таковы, напротив, исполнены сокровенного смысла. Вознесся во славе, то есть на облаках. Сей Иисус, сказано, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяния святых апостолов, глава 1, стих 11. Обрати внимание на благоразумие блаженного Павла. Желая наставить тех, которые сподобились диаконского сана, чтобы они не предавались слишком вину, он не сказал «не должно упиваться», но «непристрастны к вину». И справедливо, потому что если входившие в святилище вовсе не прикасались к вину, то тем более им не следовало этого делать. «Вино, — говорит он, — производит помешательство, и если даже не причиняет опьянения, ослабляет крепость сил души и приводит ее к рассеянности». Заметь, что он везде домостроительство нашего спасения называет тайною, и справедливо, потому что она не всем людям известна. Вернее же сказать, даже ангелам не была открыта, иначе как она бы открылась через церковь? Поэтому говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. И подлинно, она велика, потому что Бог соделался человеком и человек Богом, явился человек безгрешный. Человек вознесся, был проповедан в мире, с нами увидели его ангелы, следовательно, это тайна. Не будем поэтому открывать тайны, не будем повсюду разглашать о ней, будем жить сообразно с достоинством этой тайны. Те, которым доверяются тайны, в некотором смысле великие люди. Если бы царь вверил нам какую-нибудь тайну, то скажи мне, уже ли бы мы не почли этого признаком великого к нам благоволения? Между тем ныне Бог вверяет нам свою тайну, и мы, как будто невеликое сделано для нас благодеяние, остаемся неблагодарны к благодетелю. Вострепещем, сознавая, что мы остаемся нечувствительны к этому благодеянию. Эта тайна, которую все узнали, или лучше сказать, которую прежде не все знали, а ныне всем она сделалась известную. Второе. Соделаемся поэтому заслуживающими доверия хранителями тайны. Он вверил нам столь великую тайну, а мы ему не вверяем даже стяжаний наших. Между тем, как он сам говорит, положите их у меня, никто не будет в состоянии похитить их. Ни моль, ни разбойник не нанесет им вреда и обещает воздать во сто крат больше. Мы не слушаем. Если бы мы у кого-нибудь положили на хранение наше имущество, то назад не получили бы ничего больше. Напротив, мы должны были бы чувствовать благодарность, если бы обратно получили все, что положили. Между тем, здесь, если бы даже вор похитил, говорит, мне это вменив вину. Не скажу тебе, вор унес или моль поела. Здесь он воздает старицу, и там еще, кроме того, дарует жизнь вечную, и, несмотря на то, никто не полагает на хранение своих стяжаний. Но он слишком медленно, скажешь, воздает мне? Это именно и служит величайшим признаком его щедрости, что не здесь, в этой тленной жизни, он воздает нам. Лучше же сказать, и здесь воздает старицею. В самом деле, скажи мне, разве не здесь оставил Павел свой резец? или трость Иуду Петр, или мытницу Матфей? Разве не вся вселенная была открыта пред ними больше, нежели пред царями? Разве не к их ногам полагали все свои стяжания? Разве не их делали распорядителями и властелинами всего? Разве не им поручали даже свои души? Разве не всецело поставляли себя в зависимость от их воли? Разве не все записывались в число их рабов? Да и ныне разве мы не видим, что происходит много подобного? В самом деле, часто многие, происходя из низкого и малоуважаемого звания, только с мотыгою в руках и не будучи даже обильно наделены необходимую пищей, имея одно имя монаха, более всех прославились и пользовались почетом у царей. Разве это маловажно? Но помысли, что это составляет прибавку, а главное уготовано в будущем веке. Презирай стяжание, если хочешь приобрести стяжание. Если желаешь обогатиться, сделайся бедным. Таковы-то чудные дела Божии. Не хочет Он, чтобы ты был богат вследствие собственных усилий, но по Его милости. «Мне это предоставь», — говорит Он, — «а ты заботься о духовном, чтобы ты узнал и мое могущество. Убегай рабства и иго стяжаний. Ты беден до тех пор, пока ты привязан к ним». Когда станешь пренебрегать ими, сделаешься вдвойне богатым. И потому, что они со всех сторон будут стекаться к тебе, и потому, что не будешь нуждаться в том, в чем нуждаются многие. Ведь быть богатым не значит приобрести много, но не нуждаться во многом. Так что если предстоит нужда, то и царь ничем не отличается от нищего. В том и состоит бедность, что мы нуждаемся в других. Таким образом, и царь по этой причине может быть назван нищим, поскольку он нуждается в подданных. Но не таков тот, кто пригвоздился ко кресту. Он ни в чем не имеет нужды. Для пропитания ему достаточно рук. «Нуждам моим, — говорит апостол, — и нуждам бывших при мне — «послужили руки мои сии». Деяния святых апостолов, глава 20, стих 34. Это говорил тот, кто в другом месте сказал: «Мы нищи, но многих обогащаем». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. «Тот, кто в Листрах был сочтен за Бога». «Если хочешь приобрести мирские блага, ищи небо. Если желаешь насладиться настоящим, презирай его. Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Зачем ты удивляешься тому, что маловажно? Зачем жаждешь того, о чем даже говорить не стоит? До каких пор ты будешь оставаться бедным? До каких пор нищим? Воззри на небо, помысли о том богатстве, которое там обретается. Посмейся над золотом, научись, какое из него нужно делать употребление. Мы пользуемся им только в настоящем, только в настоящей жизни, которая расплывчата, как песок, или лучше, что капля в сравнении с беспредельную пучиною, то настоящая жизнь в сравнении с будущим. Это не составляет приобретения, а одно только пользование. Это не составляет истинного обладания, иначе отчего, когда ты находишься при смерти, другие берут все, что у тебя находится, невзирая на то, хочешь ли ты этого или не хочешь, и сами опять передают другим, а эти опять третьим. Все мы пришельцы. Владельцем дома можете быть. Больше бывает тот, кто нанимает дом. Часто, когда первый умрет, последний остается и более продолжительное время пользуется домом. Если же последний пользуется им за известную плату, то и первый за плату, так как он созидал, трудился, устроял. Владение существует только по имени, а на самом деле мы все владетели чужого. То только нам принадлежит, что туда предпосылаем. А то, что здесь находится, не наше, но тех, которые живут, или лучше даже тогда, когда живем, оно уходит от нас. То только нам принадлежит, что составляет душевные наши подвиги, а именно милостыня и человеколюбие. А прочее и у внешних называется внешним, так как существует вне нас. Постараемся поэтому сделать это внутренним достоянием. Мы не имеем возможности, взяв с собою деньги, отойти, но можем отойти, взяв милостыню. Ее и будем больше всего предпосылать туда, чтобы уготовить себе жилище в вечных обителях. Третье. Название денег происходит от употребления, а не от обладания. И самое имущество состоит в пользовании, а не в господстве. В самом деле, скажи мне, скольким владельцам принадлежало каждое поле и скольким еще будет принадлежать? Есть одна весьма мудрая поговорка. Не надобно ведь пренебрегать и народными поговорками, когда они заключают в себе какую-нибудь мудрую мысль. О поле говорят, скольких ты имела господ и скольких ты еще будешь иметь. То же самое должно сказать и о домах, и о деньгах. Одна только добродетель способна сопутствовать нам, одна только добродетель переходит в будущую жизнь. Поэтому освободим себя и погасим в себе пристрастие к деньгам, чтобы воспламенить в себе желание небесного. Ведь не могут эти два стремления совмещаться в одной душе. Ибо если одного, говорится, будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «Видишь ли ты, скажи мне, мужа, который имеет многочисленную свиту, гордо идущего по площади, одетого в шелковые одежды, разъезжающего на коне, вытягивающего шею? Не изумляйся, но смейся над ним. Подобно тому, как ты смеешься, когда видишь детей, изображающих в играх начальников, так смейся и здесь. Ничем не отличается одно от другого. Первое далее бывает приятнее, потому что есть следствие детского возраста и сопряжено с величайшим простодушием. Здесь смех и удовольствие. А там человек становится смешным и исполненным бесстыдства. Прославь Бога за то, что Он избавил тебя от такого зрелища и такой надменности. Если захочешь, то ты, который ходишь по земле, будешь выше того, который восседает на колеснице. Каким образом? Таким, что тот телом немного поднялся от земли, душою же прильнул к земле. Прилипла, сказано, плоть моя, к костям моим. Псалом 101, стих 6. А ты умом носишься на небе. Но он имеет многочисленную прислугу, которая очищает ему дорогу? Так чем же больше ему почета, нежели коню? Что может быть неразумнее того, чтобы разгонять людей, чтобы прошло свободнее животное? Но разъезжать на коне почетно. Однако и слуги принимают в этом участие. Между тем, есть и такие, которые до того бывают ослеплены, что без всякой надобности заставляют прислужников, чтобы они шли позади их. Что бессмысленнее этого? Хотят приобрести известность через коней, драгоценные одежды и спутников. Что ничтожнее такой славы, которая состоит в конях и прислуге? Если ты добродетелен, не ищи ничего такого. Носи свой собственный наряд и не украшай себя присутствием других. Это могут иметь люди бесчестные, порочные и невежды, и все обильно наделенные богатством. На лошадях ездят и шуты, и плюсуны, и пред ними тоже идет слуга. И, несмотря на то, они остаются шутами и плюсунами и не становятся более достойными уважения через лошадей и слуг. Когда у таких людей нет в душе никакой добродетели, тогда напрасно и без пользы мы стали бы прилагать что-нибудь извне. И подобно тому, как полуразрушенная стена или истлевшее тело, что бы ты ни приставил к ним, они остались бы безобразными и истлевшими, так и здесь. Душа не получает никакой пользы от внешних благ, но остается такой уже, как прежде, хотя бы ты окружил ее бесчисленными золотыми украшениями. Не будем же удивляться всему этому. Оставим временное и прилепимся к лучшему, духовному, к тому, что действительно соделывает нас достойными уважения, чтобы мы сподобились получить будущие блага о Христе Иисусе, которому слава во веки веков. Аминь.